Владислав Колмаков. Авианосец над бездной. Пролог. Капитан рейдового авианосца «Разоритель» Дарил Нерп поморщился, приходя в себя после прыжка в систему Латур. Организм многих разумных довольно болезненно реагировал на прыжки в подпространстве. И Дарил был не исключением. Автодоктор, встроенный в капитанский ложемент, тут же впрыснул стимулятор в кровь командира корабля. Конечно, как и многие нормальные люди, звездокомандер Нерп не особо любил пользоваться боевыми стимуляторами. Но он признавал, что бывают моменты, когда это просто необходимо. После прыжка его бы мутило еще по крайней мере часа три, а так голова стала ясной, и пропали все неприятные болевые ощущения. Внезапно заревели базеры боевой тревоги, а голос бортового Искина, ИИ, он же искусственный интеллект, в голове Дариала сообщил очень неприятное известие. Тактическая ситуация складывалась просто катастрофическая. 14-я эскадра 2-го космического флота Ланзарской республики, в которую входил и рейд авианосец «Разоритель», в данный момент разворачивалась после прыжка в систему. Разброс судов после прыжка был не очень большой, а эскадра была готова к бою. Но вот на тактическом Галакубе, помимо кораблей эскадры, сейчас начали высвечиваться многочисленные значки неопознанных кораблей. 14-я эскадра насчитывала в своем составе 38 вымпелов, и это уже было довольно солидной силой в обитаемом космосе. Но неизвестных кораблей было значительно больше. Одни буквально покрывали пространство Галакуба, как рой мошкары. Не зря их называют роем. Пронеслось в голове командора, который как завороженный глядел на все новые появляющиеся в Галакубе засветки.
«Да они же нас просто раздавят!» — раздался чей-то панический вопль по корабельной мысли связи.
«Отставить панику! Это всего лишь жуки! Им с нами не справиться! Еще один такой выкрик, и Крикун останется без трехмесячного жалования и получит месяц карцера!»
проревел Дарил Нерп, моментально сбросивший оцепенение и вошедший в боевой транс. И хотя он только что наорал на паникеров, но в глубине души он был с ним согласен. Врагов было ну очень много. Конечно, на стороне людей более продвинутые технологии и более мощное оружие, но насекомые всегда брали численностью и полным игнорированием страха смерти. Несколько предыдущих стычек в космосе показали, что жуки всегда бросаются в атаку, не считаясь потерями. Сам звездокомандер Нерп не участвовал в этих боях, но очень много о них слышал от очевидцев первых стычек с насекомыми. Он также видел записи таких сражений и был очень впечатлен. И вот сейчас ему и его экипажу предстояло стать очередными очевидцами. Грело душу только то, что 14-й эскадре была поставлена задача произвести разведку и определить направление движения роя космических жуков. Приказа стоять насмерть не было, и это внушало оптимизм.
«Капитан, через 13 стандартных часов корабли противника войдут в зону огневого контакта»,
выдал неутешительный прогноз главный эскин авианосца. «А сколько нам остается идти до зоны прыжка?» уточнил Дарил Нерп, прикидывая шансы.
«Около 17 часов, капитан», —
бесстрастно произнес Искин. Тут эскадра людей катастрофически не успевала выйти к зоне безопасного прыжка. Если выйти из прыжка, можно было и внутри звездной системы в межпланетном пространстве, хотя при этом и существовал небольшой шанс влететь в какой-нибудь астероид, то вот уйти в прыжок можно было, только отойдя далеко от крупных объектов типа планет и звезд. Корабль, прыгнувший в гравитационном колодце какой-нибудь звезды или планеты, в худшем случае мог просто погибнуть в процессе прыжка, а в лучшем случае получить серьезные повреждения и вынырнуть в реальный космос по совершенно непредсказуемым координатам. Долгие многочасовые маневры буквально измотали всю душу экипажа авианосца. Однако они дали людям шанс выйти из сложившейся ситуации без потерь. Правда, для этого пришлось пожертвовать 3 крейсерами и большинством аэрокосмических истребителей. Их оставили прикрывать отход основных сил. Командующий эскадрой адмирал Столпор после недолгого колебания выбрал именно такой вариант выхода из сложившейся ситуации. Обреченные корабли, повинуясь его приказам, остались позади, и вскоре на них набросились многочисленные суда жуков. Уловка сработала. Насекомые прекратили преследование убегающей эскадры людей и с большим энтузиазмом стали рвать на куски оставленный немногочисленный заслон. Эскадра уходила все дальше, отрываясь от погони. До зоны безопасного прыжка оставались 3 часа хода. Люди вздохнули с облегчением, стараясь загнать подальше мысли о тех, кто остался прикрывать их отступление. Внезапно снова заверещали базары боевой тревоги. Ланзарская эскадра как раз огибала астероидное поле, и именно оттуда вынырнула еще одна армада жучиных кораблей. Правда, их было гораздо меньше, чем тех, что остались позади. До зоны прыжка было рукой подать, и поэтому адмирал Столпор отдал приказ на прорыв. Истребители и ракеты людей, как самые дальнобойные боевые средства, нанесли первый удар по кораблям насекомых. Жуки в ответ выпустили свои истребители, но те не смогли остановить все ракетные волны и ланзарские истребители. Ракеты и истребители людей собрали с жуков обильную кровавую жатву. 17 крупных кораблей членистоногих противников были уничтожены, а еще 32 получили серьезные повреждения. Сбитые же жучиные мелкие космические аппараты вообще никто не считал. Их было очень много. Даже тактические эскины не смогли бы выдать точную цифру. Слишком много было в космическом пространстве взрывов и помех в это время. К сожалению, часть вражеских истребителей все же смогла прорваться к кораблям 14-й эскадры. И теперь уже людям пришлось получать плюхи. А когда крупные корабли противника вышли на дистанцию орудийной стрельбы, то тут людям стало совсем тяжко. Тяжелые пушки людей могли стрелять более точно на большие дистанции и наносить гораздо больший урон, чем орудия насекомых. Да и сами корабли людей, прикрытые мощными силовыми полями, были более живучи. Однако жуков все же в этой битве было больше в десятки раз. Помимо этого, насекомые применили многочисленные десантно-штурмовые шаттлы, которые, упав на суда людей, начали прожигать обшивку и высаживать десантников-жуков для абордажа. Авианосец-разоритель также испытал на себе все прелести вражеских атак. От атаки истребителей жуков удалось отбиться своим потрепанным авиакрылом. Не зря Дарил Нерп оставил для прикрытия своего корабля 3 эскадрильи ударных истребителей. Хотя адмирал Столпор и требовал, чтобы все истребители участвовали в атаке на корабли Роя. Но Нерпу удалось оспорить этот приказ и оставить прикрытие для себя и соседних кораблей в Ордере. Ох, не зря он переспорил адмирала. Его пилоты смогли хорошо прорядить наступающие жучиные истребители. Турели системы противокосмической обороны ПКО также неплохо поработали. И хотя истребители насекомых все же смогли нанести ущерб кораблям людей, но он был довольно незначительным. Хуже пришлось лишь когда линкоры жуков вышли на дистанцию стрельбы и открыли огонь из своих главных калибров. Разоритель, к счастью, успел отделаться сбитыми щитами по левому борту и словить 2 десятка попаданий. Но рейдовый авианосец не получил фатальных повреждений, хотя броня обшивки и была пробита в нескольких местах. Однако ничего фатального не произошло. Огромный боевой корабль все еще мог сражаться. Ситуация для 14-й ланзарской эскадры складывалась критически. Все 3 линкора людей получили по нескольку десятков попаданий. Линейный крейсер «Свирепый» и 6 эсминцев уже были уничтожены. Остальные корабли Ланзарской республики также не избежали попаданий. И каждую секунду они получали все новые и новые попадания, несмотря на энергичное маневрирование. Стреляющих противников было все же слишком много. Еще немного, и все они будут уничтожены. Люди тоже не оставались в долгу. Они вели ответный огонь, уничтожая пачками большие и малые корабли роя. Но этих жучиных кораблей не становилось меньше. Может, насекомые уступали людям по технологиям, но их многочисленность сводила на нет превосходство ланзарской техники. «Всем кораблям приказываю отступить! Уходите в прыжок немедленно! Я знаю, что мы еще не дошли до зоны безопасных прыжков, но это наша последняя надежда на спасение. Те, кто уцелеет после прыжка, должны будут сообщить командованию флота о случившемся. Это приказ. А теперь спасайте ваши души, и да помогут нам высшие силы!» Прозвучал приказ адмирала Столпора по эскадренному каналу. Услышав эти слова, звездокомандер Дарриэл Нерп испытал огромное облегчение. Это решало сразу множество проблем. Риск, конечно, был, но оставаться здесь означало верную гибель. Признаться, вариант с прыжком мелькал у него в голове после первого попадания главным вражеским калибром в борт разорителя. Но прыгать без приказа он не мог. Уж лучше смерть, чем такое бесчестье. Трусов во флоте презирали и не терпели. И никакие отговорки не помогут. А тут прямой приказ командующего эскадрой «Спасайся, кто может». «И мы спасемся, будьте уверены». «Навигатор, просчитайте прыжок из этой точки в ближайшую систему». «Мы убираемся отсюда», — начал командовать Нерп. «Но, капитан, мы еще не достигли безопасной зоны». «Наплевать! Мы должны прыгнуть сейчас, иначе гарантированно сдохнем. Прыгайте как можно скорее!» «Есть, капитан!»
Звездокомандер Нерп тяжело вздохнул. Теперь все зависит от навигатора и главного тактического эскина рейд-авианосца. А ему остается только молиться, чтобы корабль не развалился во время этого прыжка. Однако жуки не собирались так просто отпускать свою добычу. Прежде чем разоритель совершил прыжок, он был атакован сотней штурмовых шаттлов. Истребители и турели ПКО рейд-авианосца смогли уничтожить большую часть из них. Однако 16 штурмовым аппаратам все же удалось пристыковаться к обшивке разорителя. После того, как была проплавлена броня, в отсеке авианосца хлынули бронированные жуки-десантники. Во внутренностях огромного звездного корабля закипела битва не на жизнь, а на смерть. Через 3 стандартные минуты после этого рейдовый авианосец военно-космического флота Ланзарской республики «Разоритель» ушел в прыжок. Не все корабли 14-й эскадры смогли сделать то же самое. Многие к этому моменту уже получили фатальное повреждение прыжковых гипердвигателей и просто физически были не способны уйти в межзвездный прыжок. К чести ланзарских космонавтов стоит сказать, что они дрались до последнего вздоха. Но вскоре все очаги сопротивления были подавлены, и рой двинулся дальше. А потом людям и нелюдям стало глубоко безразлично, что случилось со всеми кораблями 14-й эскадры. Слишком много горя и смертей обрушилось на обитаемый космос. В ходе вторжения насекомых погибли сотни обитаемых миров. Маленькая трагедия большого корабля военно-космических сил Ланзарской республики затерялась среди списков потерь. И долгих 6 лет о разорителе никто не слышал.
Глава 1. Сбылась мечта идиота. Я всегда любил смотреть на звезды, особенно летом, когда звезды наиболее яркие. Когда смотришь на сияние Млечного Пути, то так хорошо ощущаешь свою ничтожность перед ликом Вселенной. В детстве я хотел летать среди звезд, путешествовать по галактике, открывать новые миры. Потом вырос и понял, что это только мечты. Становиться обычным земным космонавтом — это не совсем то, о чем я мечтал. Во-первых, этот спорт только для избранных. Во-вторых, болтаться на орбите и выступать в качестве подопытного кролика для кучки яйцеголовых ученых — нет уж, увольте. Это не наш путь, это не космос, это пародия на освоение космоса. Короче, я давно отказался от детских мечтаний, но время от времени, выезжая на природу, нет-нет, да и глядел на ночное звездное небо, ощущая непонятную тоску и одиночество. А еще я обожаю рыбалку. Сплавы по горным рекам, охота за трофейной крупной рыбой, ночной лов громадных сомов на спиннинг. Кайф! И именно благодаря этой моей страсти к рыбалке сбылась моя давняя детская мечта. Я попал в космос. И уже болтаюсь тут 6-й месяц. Вот только мечты о космосе очень сильно разошлись с реальностью. Я стал рабом. И вместо интересных приключений в стиле «Звездных войн» я теперь имею электронный ошейник раба и тяжелую монотонную работу космического шахтера. Все началось с того, что в конце июня мы решили съездить на рыбалку на сплав по реке Яурин. Это не широкая, но довольно глубокая и быстрая горная речка много раз радовала меня увесистыми линками, солидными тайменями и бойкими хариусами. И вот я созвонился со своими друзьями и договорился о поездке на 3-дневный сплав. У нас вообще-то довольно спаянный рыбацкий коллектив людей, связанных одной общей страстью к рыбалке. Как только на Дальний Восток приходит весна и реки освобождаются ото льда, то наша веселая компания заметно оживает. Нет, конечно, мы и зимой выезжаем порыбачить, но это совсем не та рыбалка, что мы все любим. Кстати, жены моих друзей в период открытой воды становятся довольно нервными и легко возбудимыми. Ну, не любят женщины рыбалку. Не любят. У них в голове не укладывается, как можно мокнуть под дождем, мерзнуть на холодном ветру и стоически сносить укусы комаров и мошкары. И при этом получать кайф от самого процесса рыбалки. Не понимают. Сам-то я не женат. Ни одна из моих женщин так и не смогла вытерпеть мою страсть к рыбалке. А может, мне не те попадались. Вон, у друзей жены бурчат, но терпят. Мне вот такая не встретилась. Но я опять отвлекся от темы. Значит, собрались мы с ребятами на сплав по Яурину. Билеты пришлось покупать за неделю. Поезд из Хабаровска в Чекдамын ходит раз в сутки. А до Яурина едет аж 12 часов. Далековато, конечно, но оно того стоит. Места там просто супер. Дикие и непуганные. Можно было и на Сукпа или Хор рвануть, но мы с друзьями решили не бить машину по каменистой разбитой дороге и толкаться потом на речке с другими рыбаками, а доехать до места, как белые люди в купе поезда. И вот перед самой рыбалкой все наши планы пошли прахом. Павел позвонил первым и, жутко хрипя, обрадовал меня, что он не поедет с нами. Заболел. Ну и как он умудрился посреди лета подхватить простуду? Блин, приключенец. Вторым мне на мобилу скинул смс-ку Леха. Мол, он тоже не сможет поехать. Его жена запилила и заставила ехать на дачу. Там, видите ли, клубнику надо собирать и грядки пропалывать. А Леха он у нас такой. Подкаблучник мелкий. В общем, облом по всем фронтам. Обидно, конечно. Мы же 2 недели готовились, предвкушали, блин. А тут такая засада. Ну уж нет. Пусть что хотят, то и делают, а я все-таки поеду на сплав. Один. Решено. Хотя одному немного стрёмно ехать. Яурин — речка горная, с характером. Там заломы и пороги с перекатами встречаются. Да и мишки по берегам бродят. Однако тут я разозлился и закусил у дела. Поеду и точка. Яурин встретил меня шумом бегущей воды, шелестом ветра в кронах тайги и комариным писком. Десантировался я из поезда в 4 утра, пока в темноте тащил к реке надувную 3-местную лодку, рюкзак, чехол со снастями и палатку, вымотался изрядно. Да уж, с друзьями-то было не так напряжно таскать все это барахло. Первый день сплава меня не разочаровал. Погода стояла великолепная. Дул легкий ветерок, а белые облачка, бегущие по небу, не давали солнцу сильно накалять окружающий меня воздух. В общем, было не очень жарко, самое то для отдыха на природе. Рыба клевала, не переставая. Хариусы смело атаковали моих искусственных мух. Стоило только поплавку упасть в воду, как буквально через пару секунд следовала жадная поклевка. В конце концов, мне этот праздник жизни даже немного поднадоел. поэтому удочку отложил в сторону и взялся за спиннинг. Нацепил медную блесну типа Blue Fox номер 4 и начал планомерно охотиться на ленков. Поначалу процесс не шел. Я сменил уже 4 вида блесен, как наконец-то начался клев. На этот раз сработала моя любимая блесна Blue Fox номер 3, раскрашенная под окуня. Она и раньше была довольно уловистой на яурине. И в этот раз не подвела. Ленки клевали напористо и смело, атакуя мою приманку возле прибрежных кустов. Тут я оторвался на полную катушку. А когда на плёсе взялся таймышонок, то я получил целую кучу приятных ощущений от борьбы с сильной рыбой. Вытащенный из воды трофей потянул на 5 килограммов. По местным меркам это, конечно, мелочь, но очень и очень неплохо для такой небольшой блесны.